Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по второму посланию к Коринфянам. Глава 10, стихи с 1 по 6. Участие в духовной битве.
Давайте откроем Слово Божие, 10 главу 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Как известно, данное послание можно разделить на три части. Второе послание к Коринфянам можно разделить на три части. Первая часть – это главы 1-7. Она обращена к покаявшемуся большинству церкви. Здесь апостол еще раз опровергает наговоры клеветников, объясняет свои цели и приоритеты в служении. Здесь апостол подчеркивает, что после покаяния Коринфян его доверие к ним восстановилось, и поэтому в последнем стихе 7 главы апостол подводит итог. «Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Первая часть второго послания к Коринфянам, главы 1-7, обращена к покаявшемуся большинству, и Павел, в общем-то, заканчивает эту часть тем, что он радуется покаянию Коринфской церкви. Церковь в большинстве своем покаялась в своем восстании против апостола. Вторая часть данного послания, главы 8-9, она также обращена к покаявшемуся большинству, но представляет собой наставление относительно сбора пожертвований для нуждающихся верующих Иерусалима. Как вы знаете, изначально Коринфская церковь охотно откликнулась на призыв Павла поучаствовать в данном сборе. Но потом что-то пошло не так. Что пошло не так? В церковь пришли незнакомцы с письмами, пришли лжеапостолы и стали усиленно клеветать на Павла. Они представляли его нечестивым человеком, который живет двойной жизнью. Они представляли его вором и мошенником. И, естественно, ну кто же захочет доверять свои пожертвования такому человеку? Коринфяне поверили этой клевете, и сбор был остановлен. Теперь, когда большая часть общины покаялась в восстании против Павла, теперь, когда большая часть общины отвергла клеветников, апостол призывает возобновить начатый год назад, но остановленный сбор. Ясно, что возобновление сбора должно стать свидетельством, таким видимым, наглядным свидетельством покаяния большей части Коринфской церкви и восстановления доверия Павлу. Хороший сбор должен наглядно показать, что церковь больше не верит клевете лжеапостолов, она считает Павла благочестивым, верным, честным служителем и человеком и готова откликнуться на его призыв и доверить ему свои щедрые пожертвования. Третья часть второго послания к Коринфянам, главы 10-13, это уже обращение к непокорному меньшинству. Именно поэтому здесь тон послания, ну, скажем так, резко меняется, и он становится очень строгим и обличительным. Тон послания настолько резко меняется, что некоторые толкователи даже предположили, будто главы 10-13 – это вообще другое послание. Это может быть вот то скорбное послание или какое-то еще, но это не так. Это не так по множеству причин, мы сейчас не будем все их перечислять. Скажем лишь кратко, что главы 10-13 – это просто третья часть данного послания, третья часть данной книги, а очень строгий тон – это свидетельство о том, что Павел обращается здесь к непокорному меньшинству. И в этой части данного послания апостол делает интересное и удивительное. Он напрямую обращается к своим противникам, к лидерам оппозиции в Коринфе, к этим лжеапостолам, и прямо их разоблачает. То есть церкви было непонятно, кто они. Церковь на каком-то этапе думала, что это истинные апостолы, что истинные служители. Потом, может быть, кто-то думал, что это просто братья, которые чего-то недопонимают, у которых нет какой-то ясности. Потом кто-то думал, может, что это братья, у которых просто с Павлом какое-то непонимание, какой-то личный конфликт. И Павел говорил о них в предыдущих главах, эти, некоторые и так дальше. И здесь, вот в этой заключительной третьей части, апостол прямо их разоблачает и прямо говорит, кто эти люди. Он называет своих противников служителями сатаны. 11 глава, стих 13-15. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Павел прямо называет их служителями сатаны, и, как мы увидим далее, изучая второе послание Коринфянам, видимо, лидер, вот, главарь этих лжеапостолов был вообще одержимым человеком, человеком, в котором жил бес. Сатана послал этого человека в Коринфскую церковь для того, чтобы он предстал в виде ангела света, благочестивого служителя, апостола, и поднял восстание против Павла, как человека Божьего, поставленного в этой церкви Христом. Итак, Павел прямо называет своих незнакомцев, прошу прощения, прямо называет незнакомцев с письмами лжеапостолами и служителями сатаны. И далее Павел предупреждает, делает очень такое строгое, очень жесткое предупреждение, и он говорит, что все, кто поддерживает лжеапостолов, будут отлучены и удалены из общины. 13 глава, стих 1-2. «В третий раз уже иду к вам, при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял вас и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу». Павел уже, помните, приходил, этот неудачный визит, его атаковали, он ушел, и он достаточно милосердно поступил с теми, кто восстал против него. Но теперь, когда большая часть церкви на его стороне, он говорит, вот теперь пощады не будет. Теперь, когда маски сняты, теперь, когда всем ясно, что его противники – это служители сатаны, вот теперь он будет поступать очень строго и очень жестко. Все враждующие против апостола будут отлучены и изгнаны из церкви. Итак, третья часть послания начинается с 10 главы, где Павел сразу же говорит о себе, как, по сути, ну, прямо так не называет, но он говорит о себе, представляет себя воином Иисуса Христа. Он представляет себя участником духовной битвы, духовного сражения за избавление Коринфской церкви от влияния лжеапостолов и их сторонников. То есть вот эту борьбу за освобождение церкви от влияния клеветников, незнакомцев с письмами, Павел рассматривает как в духовную войну, как духовную брань, как очень жесткую духовную битву, как противостояние. Прочитаем первые 6 стихов 10 главы, чтобы увидеть, как он точнее говорит обо всем этом. 2 Коринфянам 10:1-6. Этот текст сегодня находится в центре нашего изучения. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Им ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Мы часто сталкиваемся с христианами, наверное, сегодня, да, которые плохо понимают, что такое вообще духовная война и где происходят ее значимые сражения. Вы знаете, что харизматические деятели, они ошибочно думают, что участие в духовной войне – это те глупости, которыми они занимаются. Это крики, это какие-то проклятия, громкие приказы сатане и бесам. Конечно, нам ясно, что это глупость, глупость, которая вообще не наносит никакого урона темным силам, но даже наоборот играет им на руку, потому что отвлекает от участия в настоящем духовном сражении. Некоторые из нас могут думать, что значимые духовные битвы, что ключевые духовные битвы современности, проходят там, где решаются наши обычные бытовые вопросы, где решаются обычные бытовые вопросы верующих. Строительство дома. Кто-то думает, вот духовная война, дьявол не хочет, чтобы я построил дом. Вот где ключевой момент. А я сражаюсь, молюсь, чтобы его построить. Если я построил дом, я победил какую-то часть духовного сражения. Или обустройство дома. Кто-то считает ключевым элементом духовной войны. Кто-то думает, что основные битвы проходят там, где решается вопрос, получим мы более престижную работу или нет, или там проходят ключевые битвы, где мы что-то покупаем, или ключевая битва состоит в том, поедем мы на отдых в этом году или нет, и тому подобное. Помню, как одна христианка, пожилая христианка, в беседе со мной объясняла трудности ее взаимоотношений с ее 80-летним мужем исключительно нападками сатаны. Она представляла все так, как будто вот в ее отношениях с мужем это эпицентр духовного сражения, но если не на земле, то вот в том регионе, где она находится, где она проживает. Кто-то говорил, что сатана сильно мешал ему закончить ремонт в квартире, но благодаря молитвенной борьбе лукавый отступил, и обои удалось доклеить. Конечно, друзья, мы должны быть верными Господу во всех сферах своей жизни, в том числе и в решении бытовых вопросов. Конечно, мы понимаем, что наша повседневная жизнь и там, где мы говорим «нет греху», и мы там, где говорим «да святости», и когда мы говорим «нет непослушания Богу», и когда мы говорим «да послушанию Богу», это все наше участие в духовном сражении. Это, конечно, это ясно, это правильно, и это несомненно. Но при этом нам необходимо понимать, что это не эпицентр духовной битвы, по крайней мере, в том регионе, где мы живем. Нам необходимо понимать, что наиболее значимые сражения происходят там, где точно, бескомпромиссно и последовательно преподается Слово Божие. И основные козни лукавого направлены не против тех, кто клеит обои, а направлены против тех, кто верно преподает Слово Божие и кто этому посвящен. Сатана действительно старается сделать все, чтобы разъяснение Слова Божия остановилось. Единственное, что беспокоит сатану на этой земле очень сильно, это проповедь Слова Божия. Это единственное, что наносит урон его царству. Это то, что привлекает грешников к спасению. Это то, что делает верующих сильными. И проповедь Слова Божия сатану беспокоит очень серьезно. Он не волнуется о церквах, где есть развлечения, где есть праздность, где есть просто бесконечные песни, где есть какое-то подобие проповеди, но Библия на самом деле не объясняется. Все эти вещи его не беспокоят. Его серьезно не беспокоят какие-то наши бытовые вопросы. Это все не в центре духовного сражения. Сатана обеспокоен именно тем, чтобы Слово Божие не звучало. И он ведет жестокую войну против проповедников истины. И он желает сделать все, чтобы они умолкли. Как сделать, чтобы они умолкли? Ну, первое – это гонение. С помощью гонения их можно убить, посадить в тюрьму, и тогда они умолкнут. Если гонения не проходят, тогда это падение. Сатана желает сделать все, чтобы проповедники Слова впали в грех, потеряли духовную силу, пошли на компромисс. Ведь компромисс в проповеди – это результат падения, результат греха. Когда приходит грех, приходит компромисс. Если вы видите проповедников, которые постоянно идут на компромисс, это проповедники, у которых есть грех. И они пошли на компромисс в своей жизни, теперь они идут на компромисс в проповеди Слова. Сатана желает, чтобы проповедники упали, пошли на компромисс, чтобы они потеряли верность. Если и это не удается, тогда что он делает? Тогда он осыпает верных проповедников клеветой, чтобы люди думали, что они неверные, что они отступили, что они в грехе. Сатана строит вокруг них крепости, такие заборы мощные, чтобы никто им не верил, никто за ними не следовал, и никто не воспринимал их учения. Вот как действует дьявол. Если вы посмотрите в Писание, и вы посмотрите на церковную историю и на события наших дней, вы увидите, что чем более верным Богу является служитель, чем более ясно он преподает Слово Божие, тем более масштабную и агрессивную клеветническую кампанию сатана начинает вокруг него. Верность проповедника определяется, возлюбленные, не его популярностью в интернете, и даже не количеством его слушателей. Верность, по сути, можно определить масштабностью клеветнической кампании, которую сатана ведет против него. Сатана не трогает тех, кто их не беспокоит. Пусть у них будет хорошая репутация, пусть их все любят, пусть они будут принимаемы во всех кругах. Но те, кто действительно преподает слово, для них, для дьявола, для бесов – это враги номер один. Сатана знает их поименно, сатана разрабатывает планы, как сделать так, чтобы они умолкли. В разных регионах мира, мы должны понимать, передовая линия фронта в духовной войне проходит именно там, где есть верные проповедники Писания. Именно там, где звучит клевета против этих проповедников. И где одни люди с ней соглашаются, а другие не соглашаются. Вот это эпицентр духовного сражения. И изначально христиане Коринфа этого вообще не понимали. Они не понимали вот этой реальности. Поэтому, когда в Коринфскую церковь проникли лжеапостолы и стали осыпать Павла невероятной клеветой, чтобы полностью подорвать доверие к нему и к его учению, доверие церкви, тогда во всей этой многочисленной общине, а Коринфская община по разным свидетельствам была очень многочисленной, так вот во всей этой многочисленной общине, интересно, это удивительно, не нашлось ни одного человека, который бы смело и решительно вступил в духовную битву против клеветников, дал им отпор и отстоял доброе имя Павла. Ни одного человека. Почему? Видимо, люди были в замешательстве. Кто-то не мог разобраться в происходящем. И люди как думают в таких ситуациях, когда вот такая война происходит? Люди думают, ну, может быть, незнакомцы с письмами в чем-то правы. И они говорят, что они апостолы, у них вот документ, их такие имена они называют, такие большие люди их поддерживают. А может быть, дыма без огня не бывает? А может быть, и Павел во многом не прав? А может, это не духовная война, а просто это выяснение отношений, а просто это какой-то личный конфликт? А если так, тогда какой смысл вмешиваться в чужую ссору? Пусть сами разбираются. В общем, коринфяне недооценивали, они не осознавали, что из-за нападок клеветников на Павла их церковь стала эпицентром. Вот в тот момент, когда Павел сражался с лжеапостолами, вот в этот момент их церковь стала эпицентром духовной войны не только на юге Греции, не только вообще в Греции, но, наверное, во всем языческом мире. Потому что Павел был главным служителем, который утверждал Евангелие среди язычников. Если бы лжеапостолы победили, если бы они его оклеветали и разрушивали его полностью репутацию, то служение Павла бы остановилось, и это был бы огромным ударом для распространения христианства в первом веке. Просто невероятным. Просто мы даже не можем представить, какие были бы последствия на протяжении веков, если бы Павел не победил в этой духовной битве, если бы он не освободил церковь от влияния своих оппонентов. Итак, битва проходила, она началась. Коринфяне не понимали, что они могут сделать, и они даже не понимали, что битва происходит до конца. У них не было ясности, как участвовать в этой битве. Поэтому в заключительных главах второго послания Коринфянам Павел на личном примере показывает, как нужно было противостоять лжеапостолам и их ревностным сторонникам, как им нужно было противостоять и как им необходимо противостоять в настоящем. И здесь он обращается, как мы уже говорили, напрямую к своим оппонентам, к своим противникам, к лжеапостолам и их сторонникам. И он вступает здесь в прямую конфронтацию с непокорной частью Коринфской церкви. Он говорит, с этой частью общины еще не закончено. По сути, мы понимаем, что он еще планирует разобраться с этой частью церкви. Павел не мог удовлетвориться покаянием большинства. Он не мог сказать, ну хорошо, большая часть церкви покаялась в поддержке лжеапостолов, в восстании против меня, осталась меньшая часть церкви, осталось меньшинство. Ну пусть они так вот потихонечку живут, пусть они потихонечку ворчат, бубнят, сидят на своих скамьях там или где они там еще сидят, возлежат на вечерях любви. Не буду их трогать, пусть они живут тихо. В общем-то, мы победили, большая часть на моей стороне. Павел не мог удовлетвориться подобными размышлениями. Лжеапостолы, клеветники еще находились в городе, их сторонники еще находились в церкви, и необходимо было прийти к полной победе, необходимо было освободить Коринфскую церковь, полностью освободить Коринфскую общину от тех, кто разделяет наговоры клеветников и отвергает Павла как истинного служителя Христа. От них нужно было освободить церковь полностью. Не должно было остаться ни одного человека, который поддерживает клеветников и который поддерживает лжеапостолов. Вообще ни одного. В противном случае непокорное меньшинство не успокоится, оно затаится, перегруппируется и при удобном случае поднимет восстание против Павла. Как известно, малая закваска квасит все тесто. Итак, на борьбу за окончательное освобождение церкви от своих противников Павел смотрел как на самую настоящую духовную битву, как на духовный бой, в который он вступил, в котором он намерен действовать. И причем действовать, что для нас очень интересно и важно, по определенным правилам. Павел не был человеком, знаете, который просто влетает в драку, закрывает глаза и бьет всех подряд. Куда попал – повезло, получил – тоже повезло. Он так в духовном сражении не участвовал. Он действовал в определенной последовательности, и он действовал по определенным правилам. Каким правилам? На основании первых 6 стихов 10 главы 2 послания к Коринфянам мы можем выделить 4 правила участия в духовной битве, 4 правила участия в духовном сражении. Давайте этим займемся в основной части проповеди. Первое правило участия в духовной битве, в духовном сражении. Начинайте с мягких увещеваний. Начинайте с мягких увещеваний. Стих 1. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Павел начинает с мягких увещеваний. Известно, что Александр Македонский перед взятием различных городов предлагал их жителям сдаться. И только когда они отказывались, начиналась осада, которая заканчивалась захватом города, смертью всех, кто оказывал сопротивление, и приводила к большим потерям среди мирного населения. Верный воин Христа, прежде чем проявить твердость, решительность и смелость, он всегда начинает с мягких увещеваний. Он смиренно и с любовью предлагает оппонентам прекратить сопротивление истине и сдаться через покаяние. То есть, когда возникает вот такое напряжение, духовное сражение наподобие того, что ожидало Павла, и он уже участвовал в этом сражении, то прежде мы должны говорить оппонентам, противникам с любовью. Пожалуйста, остановитесь, покайтесь. Мы вам сейчас говорим по-хорошему. Еще есть время. Не доводите до отлучения от церкви. Покайтесь, остановитесь, прекратите враждовать против Бога, Его служителей и Его слова. Верный воин Христа, прежде чем проявить твердость и решительность и смелость, действует именно так. Он не видит никакой радости в применении отлучения от церкви к упорствующим в грехе. И прежде всего пытается разрешить проблему максимально мягко, через покаяние, в ответ на уговоры в духе кротости и снисхождения. Именно так действовал Павел в своих отношениях с восставшей против него Коринфской церковью. Сначала он ждал, когда большая часть общины перейдет на его сторону. Он писал письма, написал скорбное письмо. И после этого он дает еще время для покаяния. И сейчас осталось еще непокорное меньшинство, и еще этому меньшинству он дает время для покаяния. Он говорит: «Я вас убеждаю кротостью и снисхождением Христовым». Убеждаю, то есть призываю, уговариваю кротостью и снисхождением Христовым. Греческое слово, переведенное как «кротость», буквально означает «кроткое, сдержанное, благородное, мягкое отношение, которое может выражаться в терпеливой реакции на оскорбление, без коварства и желания отомстить». Греческое слово, переведенное как «снисхождение», означает «снисходительность», «кротость», «гуманность». Когда оно применяется по отношению к людям, обладающим властными полномочиями, оно означает терпимость и справедливость при принятии решений. Вот так Павел начинает битву с этим непокорным меньшинством. Он говорит, давайте по-хорошему, давайте вот начнем вот так вот с кротости, со снисхождения. Он говорит, умоляю вас кротостью, снисхождением Христовым. Этим Павел указывает на Христа, как на высший пример кротости. И мы знаем, что Христос был именно таким. Первый раз он пришел не для того, чтобы судить. Христос мог бы, мы знаем, два пришествия Христа, да? Первое уже было, второе будет. Он мог сразу прийти, всех осудить, отправить в ад. Это было справедливо и честно. Но Христос так не поступил. Первый раз он пришел спасти. Он лечил, учил, призывал к покаянию, проявлял милосердие, доброту. То есть вот эту часть духовной битвы Христос начал именно так. Он, по сути, начал с мягких увещеваний. И вот теперь, если они не сработают для тех, для кого они не сработают, он придет второй раз. И это уже будет совсем другое качество пришествия. Это будет пришествие в силе, в славе. Это будет пришествие грозное, страшное для грешников. Это будет пришествие для суда. Господь дает возможность обратиться сейчас. Он начинает с предложения покаяться и уверовать. По сути, он начинает с мягких увещеваний. И Павел подражает Христу. И он проявлял много снисхождения к коринфянам. А лжеапостолы, интересно, восприняли вот это милосердие Павла, вот эту снисходительность Павла, они восприняли за трусость. И отвечая на их обвинение в трусости, Павел говорит, «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен». То есть он говорит, «Я как раз тот человек, которого вы считаете смелым только в посланиях». Смелым в посланиях, на расстоянии, а при личном посещении церкви вы считаете меня жалким, удрученным, испуганным. Вот это я, да. Я к вам пока обращаюсь милостиво, с кротостью и снисхождением. Я даю вам возможность покаяться, не доводить вопрос до острого противостояния в нашем духовном сражении. И мы должны понимать, друзья, участие в духовной войне, особенно за освобождение церкви от тех, кто ее разрушает, оно должно начинаться с мягких увещеваний. Но мы должны понимать, что наши противники могут подумать, что мы трусливые. Если мы начинаем с мягких увещеваний, они могут подумать, что мы просто трусы. Но это не так. Если вы участвуете в духовном сражении, начните с милосердия. Не спешите сразу строго обличать. Если вы начнете мягко, то на этом этапе еще есть надежда, что кто-то покается, кто-то обратится, кто-то остановится. И строгие обличения, церковную дисциплину не придется применять. Мы должны понять, что нельзя применять последний шаг к человеку, нельзя отлучать человека от церкви, если вы его не предупредили. Конечно, некоторых нельзя предупредить, если человек куда-то исчез, впал в грех и исчез, с ним нет связи. Или он исчез, и он специально не берет трубку телефона, он отказывается от встречи, живет в нечести, его придется отлучить, потому что мы хотели предупредить, но нельзя. Человек злой, нельзя говорить с ним. Но если есть возможность поговорить, есть возможность предупредить, то перед отлучением нужно предупредить человека. И это третий шаг. Вся церковь говорит ему, остановись, покайся. Иначе ты будешь отлучен, ты будешь изгнан, удален из общины. Вот так нужно начинать духовную битву за чистоту и святость церкви. Начинать ее нужно с мягких увещеваний. Благородный воин Христа прежде всего предлагает своим противникам сдаться. Он не сразу не рубит головы, он не машет духовным мечом как-то. Он сначала предлагает им сдаться. Первое правило участия в духовной битве – начинайте с мягких увещеваний. Второе правило. Проявляйте твердую смелость. Стих 2. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Отвечая своим оппонентам, считающим Павла трусом, в личном общении, а смелым только в письмах, апостол говорит, не вынуждайте меня применять смелость, которую я рассчитываю проявить в личном общении против обвиняющих меня в жизни на поводу плотских желаний. Павел не хотел быть строгим со всей Коринфской церковью вообще. Он был готов смело противостоять лишь клеветникам, лжеапостолам и их сторонникам, которые обвиняли его в том, что он поступает по плоти. Что значит поступать по плоти? Это значит жить, руководствуясь принципами греховной плоти. Это значит скрывать постыдные дела за маской благочестия. Это значит хитрить, лукавить, искажать Слово Божие, быть гордым, властным, надменным, обманывать церковь ради материального обогащения. Во всем этом лжеапостолы обвиняли Павла. Тот, кто не останавливается, говорит апостол, тот, кто не останавливается и продолжает его обвинять. Тот, кто продолжает воспринимать его кротость за слабость, его снисхождение за трусость. Тому придется столкнуться с ним, как со смелым воином Иисуса Христа. Павел говорит, как бы вот что. Вы не раскаиваетесь, да? Вы вызываете меня на прямую битву, на прямое противостояние. Вы вынуждаете меня применять всю строгость и смелость наказания, на которое я способен. Ну что ж, я принимаю ваш вызов. Я вступаю в бой, но знаете, ничем хорошим для вас это не закончится. Когда приду, не пощажу. И апостол мог быть храбрым, и он мог быть смелым, и он мог быть очень решительным в критических ситуациях, в острой фазе духовных битв. Помните, как жестко он противостал волшебнику Елиме, который пытался отвратить проконсула от веры, Деяния 13:9-11. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого, устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени, и вдруг напал на него мрак и тьма, и он обращался туда и сюда, искал вожатого». В общем, так же жестко Павел мог сказать и этим клеветникам, лжеапостолам. Павел дал решительный отпор тем, кто пытался навязать церкви законничество. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Галатам 2:4-5. Помните, как Павел предал сатане блудника из Коринфской церкви, 1 Коринфянам 5:5, а также он предал сатане Именея и Александра, чтобы научить их не богохульствовать, 1 Тимофею 1:20. Столкнуться с Павлом, как с терпеливым, любящим, духовным отцом, это было прекрасно. Но столкнуться с этим же человеком, когда он выступал в другом качестве, когда он выступал в качестве смелого воина Христа, стать оппонентом Павла в духовном сражении, вы знаете, хуже этого представить какое-либо противостояние очень трудно. Итак, если человек игнорирует кроткие увещевания и продолжает поддерживать клевету против верных служителей Христа или упорствовать еще в каком-либо грехе, нам следует проявить твердую смелость, чтобы обличить его строго и решительно. Мягкие наставления ему уже не помогут. Верный пастырь способен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать, Тит 1:9. Он предлагает непокорным только два варианта решения. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости, 1 Коринфянам 4:21. И если они непокорные, если любовь и дух кротости не работает, тогда остается прийти с жезлом. И, к сожалению, в последнее время таких служителей, которые могут не только наставлять в здравом учении, но и противящихся обличать, которые, если необходимо, могут прийти с жезлом, таких служителей становится все меньше и меньше. Поэтому упорствующие в грехе и ересь, или просто бунтовщики, такие дерзкие, наглые, непокорные люди, они сегодня захватывают церкви, они наполняют церкви, они укореняются в них и оказывают все большее и большее влияние на христианские общины. Там, где нет твердой смелости, там расцветает грех попустительства. Грех попустительства. Помните, как Христос обращался к лидеру, ангелу Фиатирской церкви? «Но имею против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Откровение 2:20. Первое правило участия в духовной битве – начинайте с мягких увещеваний. Второе правило – Если увещевания не помогают, тогда проявляйте твердую смелость. Третье правило. Применяйте правильное оружие. Стих 3, 4 А. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. Павел говорит, ходя во плоти. Он говорит, да, я человек. Я живу в физическом теле, но я не руководствуюсь плотскими принципами. Я не воюю по плоти, не по плоти воинствуем. Хотя лжеапостолы обвиняли его именно в этом. Павел не жил, не служил, руководствуясь плотью, и не вел духовные сражения плотским оружием. Он не вел духовные сражения плотским оружием. Что это значит вести духовную битву плотским оружием? Это значит пытаться изменить ситуацию в церкви, изменить духовную реальность, применяя физическую силу, угрозы, оскорбления, обман или просто обращаться в мирской суд. Помните 1 Коринфянам 6 глава? Коринфяне любили судиться друг с другом, решая даже церковные вопросы. Все эти методы характерны для тех, кто воинствует по плоти. Также клеветать на своих оппонентов, доказывать свою апостольскую власть при помощи писем от известных служителей вместо добрых плодов труда, проявленных в измененной жизни людей, также превозноситься, хвалиться чужими трудами, выдавая их за свои, или стремиться завоевать расположение людей лестью или манипуляциями. Все это значит вести духовную войну плотским оружием. Именно так поступали лжеапостолы в борьбе за доверие Коринфской церкви. Павел говорит, вы обвиняете меня в том, что я хожу по плоти, руководствуюсь плотью. Нет, это вы воюете, применяя плотские методы. Еще о плотских методах ведения духовной войны можно прочитать в первых главах первого послания Коринфянам апостола Павла. Читая эти главы, нам становится ясно, что апостол не использовал плотское оружие. То есть он не пытался привлечь иудеев чудесами, он не пытался привлечь греков мудростью, хотя именно этого они искали. То есть он человекоцентричные методы не употреблял. Он не пытался привлечь людей в церковь чем-то, кроме истины Евангелия. Павел проповедовал только Слово Божие. И даже в самой его подаче он исключал попытки понравиться людям, слушателям по плоти. Он не подражал ораторским приемам популярных греческих философов. Он не пытался выглядеть сильным по плоти или чрезмерно умным, поражающим всех своим интеллектом. Послушайте, как Павел объяснял свой подход к служению в Коринфе. «И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении силы и духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». 1 Коринфянам 2, 3, 5. Итак, верный воин Христа в противостоянии даже злейшим врагам Евангелия не использует плотское оружие, не переходит на крик, не переходит на оскорбление, не прибегает к угрозам физической расправы и тем более не прибегает к клевете. Он не стремится завоевать расположение людей мирской мудростью, психологическими манипуляциями или лестью. Плотское оружие, мирское оружие он отвергает. Если такое оружие необходимо отвергнуть, потому что оно не угодно Богу и способно лишь создать иллюзию успеха в духовной битве, а не привести к реальной победе, изменению мышления наших оппонентов, не способно привести к их покаянию, тогда возникает вопрос. А какое оружие имеет в виду Павел, когда пишет? Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. То есть плотское оружие мы отвергаем, а какое оружие необходимо использовать? С помощью какого оружия Павел собрался бороться за окончательное освобождение Коринфской церкви от влияния лжеапостолов и их ревностных сторонников? В широком смысле под духовным вооружением можно понимать все, что Павел перечисляет послание к Ефесянам 6, 13, 18. Помните, там пояс истины – это честность, искренность, правдивость. Это броня праведности, практическая праведность. Это обувь благовестия, то есть уверенность в примирении с Богом через благую весть. Это щит веры, то есть доверие Богу. Это шлем спасения, надежда вечной жизни. Это меч духовный, умение верно применять Слово Божие. И это молитва. Вот в широком смысле духовное вооружение, вот оно. Но в узком смысле, согласующимся с ближайшим контекстом, Павел имеет в виду только два элемента вооружения. Он собирается освобождать Коринфскую церковь от влияния своих противников только лишь при помощи двух видов вооружения. Понимаете, каких? Вот каких. Так как вторая половина 4 стиха и 5 стих, о чем мы скажем более подробно через несколько минут, так как вторая половина 4 стиха и 5 стих говорят об освобождении разума людей от заблуждений, а с помощью чего можно освободить разум людей от заблуждений? С помощью истины, с помощью Слова Божьего. Мы понимаем из этого, что первый элемент вооружения, о котором говорит Павел, это истинное учение, это Слово Божье. То есть он собирается освобождать Коринфскую церковь от влияния своих оппонентов, во-первых, при помощи Слова Божьего. Но этого элемента недостаточно. Какой же второй элемент? Вот какой. Так как шестой стих говорит о неизбежном наказании всех, кто продолжит противиться Павлу и поддерживать лжеапостолов, из этого следует, что вторым элементом вооружения является церковная дисциплина, а наказание – это ее последний шаг отлучения. Вот проповедь Слова Божьего и церковная дисциплина – это два ключевых элемента в духовном вооружении верных воинов Христа. И с помощью этих видов оружия Павел намерен полностью освободить Коринфскую церковь от влияния своих противников. Сначала он объясняет истину, чтобы человек, разрушающий церковь упорством в грехе, увидел свою неправоту, остановился и покаялся. А если противник игнорирует Слово Божие, игнорирует увещевание, игнорирует обличение, игнорирует наставление, тогда что остается с ним делать? Ну, игнорирует, да и ладно, пусть себе остается в церкви. Нет, вы что, Павел так не говорит. Если он игнорирует, тогда этот человек будет наказан и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Тогда этот человек будет удален из церкви через отлучение. Вот такие два прекрасных и ключевых инструмента в духовной битве. Слово Божие и церковная дисциплина. Слово Божие объясняет, призывает к покаянию и к изменениям. Если кто отвергает покаяние и изменения, тогда второй инструмент духовного вооружения – церковная дисциплина. Человек с помощью нее удаляется из церкви, дабы он не оказывал негативное влияние на общину, не заражал других людей своим грехом и не имел благословений, которые человек получает, находясь в церкви. Он будет предан в руки сатаны, во измождение плоти, чтобы он научился не богохульствовать, чтобы он покаялся и остановился в своем противлении Богу. Первое правило участия в духовной битве – начните с мягких увещеваний. Второе правило – проявляйте твердую смелость. Третье правило – применяйте правильное оружие. Это истина, Слово Божие и церковная дисциплина. И последнее, четвертое правило – достигайте верных целей. Стих 4b, 6. На разрушение твердынь ими неспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». В этих словах мы видим две цели, которые преследовал Павел, сражаясь за освобождение Коринфской церкви от влияния лжеапостолов. Две цели здесь у Павла. Первая цель – освобождение разума людей от различных заблуждений. Он говорит, на разрушение твердынь, ими неспровергаем замыслы. Греческое слово, переведенное как твердыня, означает цитадель или крепость. В папирусах этим словом обозначали даже тюрьму. Логисмос – замысел, мысль, рассуждение, размышление. Таким образом, Павел говорит о заблуждениях в разумах людей, которые представляют из себя цитадель, крепость. Это такое, знаете, мощное сооружение, которое необходимо разрушить истиной. Вопрос лишь вот в чем. Какие заблуждения следует понимать под данными твердынями? Какие крепости необходимо разрушить в замысле людей? О чем говорит Павел? В широком смысле такими крепостями, такими замыслами являются различные заблуждения. Ну, какие заблуждения? Это антиномия, законничество, гуманизм, гностицизм, атеизм, философские или психологические обольщения, ложные религии и идеологии. И вот с помощью всего этого в разуме людей построены крепости или даже тюрьмы, которые не дают человеку принять истину Евангелия. Вы говорите человеку истину Евангелия, он говорит, а я агностик, раз вы упираетесь в крепость. Или он придерживается какой-то ложной религии или какого-то ложного варианта христианства, и он не может принять евангельскую весть о спасении через заместительную жертву Иисуса Христа. Таким образом, грешник становится заключенным. Он словно заложник своих ложных взглядов. Он словно находится в тюрьме своих обольщений. Он отвергает Евангелие, Евангелие отвергается, и мы поэтому он навечно погибает в своих этих крепостях, благодаря этим крепостям. Он навечно погибает благодаря своим заблуждениям. В широком смысле вот эти крепости – это все, что противится Евангелию. Но в узком смысле соглашающимся с ближайшим контекстом и контекстом всего второго послания Павла к Коринфянам, вот этой хорошо укрепленной крепостью, вот этой построенной крепостью, мощной крепостью, тюрьмой, крепостью, построенной лжеапостолами в разумах людей, близких к поместной Коринфской церкви или находящихся в ней, вот этой крепостью оказалось что? Что оказалось этой крепостью, построенной лжеапостолами в разумах людей? Этой крепостью оказалась клевета против апостола Павла. Обман за обманом, обольщение за обольщением, ложь за ложью, словно кирпич за кирпичом. Они построили вокруг Павла в разуме людей вот эту крепость. Так что люди не верят ему, не следуют за ним и отвергают его. Именно здесь для Коринфской церкви и проходила линия фронта в духовной битве. И благодаря этой крепости коринфяне не верили в то, что Павел – человек Божий, и начинали сомневаться в том, что он проповедует. А вообще, истину ли он проповедует? Если он непонятно кто, тогда и он говорит непонятно что. И, кстати, вот такую же тактику построения таких же крепостей сатана использовал в отношении личности Иисуса Христа. Ну, представьте себе, Израиль ждет Мессию. Мессианские настроения очень высокие. Приходит Мессия и творит чудеса, исполняет многочисленные пророчества Ветхого Завета, исцеляет глухих, слепых, хромых, воскрешает мертвых, управляет силами природы. Все указывает на него, как на Мессию и Спасителя. Ну, все указывает. И вот эти религиозные мошенники, обманщики, фарисеи, книжники, первосвященники, они смогли построить в разумах людей такую крепость, что они не поверили Христу и тому, чему учат. Христос творит чудо, которое указывает на Него, как на Сына Божьего, Мессию и Спасителя, а в разуме людей уже крепость, а Он творит чудеса силою князя бесовского. И раз это чудо отвергается, Христос проповедует истину, а в разуме людей сразу раз крепость, Он сумасшедший, одержимый, что слушаете Его? И таким образом, вот эти вот религиозные мошенники, фарисеи, книжники, они смогли отвратить целую нацию от своего Мессии благодаря вот этим крепостям, построенным в разуме людей. То же самое происходит и в наши дни. Как только Бог посылает верного проповедника Слова Божьего в какую-то часть мира, сатана сразу же начинает масштабную клеветническую кампанию против него. Таким образом, сатана строит крепости сомнений и недоверия к человеку Божьему через своих людей, конечно же, через своих людей. Зачем он это делает? Чтобы никто не верил словам человека Божьего. Чтобы никто не воспринимал то, что звучит из его уст. чтобы люди просто шарахались, услышав его имя, чтобы продолжали жить в тюрьмах своих заблуждений. Необращенные продолжали идти в вечную погибель, а обращенные, которых немного, оставались слабыми, незрелыми, младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Разум человека является полем битвы в духовной войне. Вот где эпицентр сражения. Цель сражения – разрушить стену недоверия, построенную в мышлении человека и мешающую ему воспринимать истину из уст служителя, которого поставил Бог. Знаете, некоторые говорят, ну, коринфяне, они готовы были слушать истину, просто вот не из уст Павла. Вот просто, если бы кто-то другой пришел, тогда бы слушали, им просто Павел не нравится. Нет, друзья, в этом регионе мира Бог поставил Павла, и он не ошибся. Если вы не слушаете Павла, вы не слушаете Бога. И замену Павла Бог не пошлет. Он не собирается посылать ему замену, потому что кого бы он ни послал на смену, сатана вокруг него построит такие же крепости, если он будет верным. Интересно, что пленники своих заблуждений, люди вот с этими крепостями, тюрьмами в голове, они не чувствуют себя несчастными, жалкими, забитыми, в духовной тьме. Нет, они себя так не ведут. Они скорее склонны надмиваться и превозноситься. Да кто такой этот Павел? Да что там он такое говорит? Они склонны смотреть свысока на Божьих людей, провозглашающих Божье Слово. Но истина обладает силой сокрушать всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. Лжеапостолы превозносились над Павлом, его учением, его служением. Безбожные идеологии, философские течения и различные лжеучения очень часто превозносятся над Словом Божьим. Их сторонники могут считать нас недалекими людьми с очень узкими взглядами, когда крепости предубеждений и заблуждений, мешающих познавать Бога, падут, тогда находящиеся в них мыслительные процессы людей будут пленены в послушание Христу, и люди будут освобождены от власти этих лжеучений, заблуждений, наговоров, предубеждений, как об этом и говорит Павел, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Итак, первая цель, которую преследовал Павел, сражаясь за избавление Коринфской церкви от влияния лжеапостолов, это освобождение разума людей от заблуждений, мешающих воспринимать истину. Данные заблуждения касались как личности Павла, так и его учения. И вторая цель в этой духовной битве – освобождение церкви от упорствующих в грехе, стих 6, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Это очень интересный стих. Он говорит вот о чем. Павел говорит вот о чем. Когда большая часть Коринфской церкви перейдет на мою сторону. Раньше, когда большая часть Коринфской церкви находилась на стороне лжеапостолов, Павел ничего сделать не мог. Он не мог применять церковную дисциплину. Иначе ему пришлось бы отлучить всю церковь. Когда он пришел, помните, это неудачное посещение, его атакуют, клевещут, и никто за него не выступает. Никто его не поддерживает. Ну что делать? Всю церковь отлучить нельзя, он поэтому ушел. Ну, отлучить всех – это значит никого не отлучить. Так как отлучение подразумевает отделение непокорных от покорных. Всех отлучить невозможно, когда все непокорные, просто отделять некого. Павел ждет, Павел молится, Павел обличает коринфян. Через скорбное письмо, доставленное Титом. И ситуация меняется. Теперь большая часть раскаивается и переходит на сторону Павла. Теперь ситуация изменилась. Вот теперь Павел готов приступить к решительным действиям и готовы наказать всякое непослушание. Наказать в данном случае ясно означает отлучить от церкви, предать сатане. Когда это лучше сделать? Когда ваше послушание исполнится, когда большая часть церкви станет послушной Павлу и Христу, которого апостол представлял, вот тогда появится возможность отлучить лжеапостолов и всех, кто их поддерживает. Тогда появится возможность отлучить меньшинство. И, судя по 7 главе данного послания, большая часть Коринфской церкви уже перешла на сторону Павла, и теперь апостол обещает наказать всякое непослушание, то есть отлучить всех упорствующих в грехе. Вот такая цель была у Павла. Вот такие две цели он преследовал в этой духовной войне. Освободить разум людей от заблуждений. И если он сделает для этого все возможное, но если разум не освобождается, Тогда те, кто остается в этих рамках заблуждений своих, неверия, вражды против Павла и против истины, тогда этих людей остается просто наказать, просто отлучить и удалить из церкви. Вот такие цели Павел преследовал в битве за Коринфскую церковь. Чем же закончилась эта битва? Смог ли Павел изгнать всех своих противников из церкви, каких-то привести к покаянию, а каких-то изгнать, если они не раскаиваются? Смог ли он это сделать? Да, Павел смог это делать. Битва за Коринф была выиграна. Судя по посланию к римлянам 15:25-26, коринфяне все-таки завершили сбор денежных средств для нуждающихся Иерусалима, а значит, лжеапостолы не смогли этому помешать. Видимо, они и их сторонники были уже отлучены от церкви и удалены из нее к этому моменту. Вот так Павел ввел духовную битву, он вступил в это сражение, и он победил в ней. Когда какой-то человек или целая группа в церкви становится на путь непослушания, Богу, упорства в грехе или ереси, это значит, что духовная битва началась, и от участия в ней уже не уйти. Духовно зрелым верующим, лидерам церкви придется вступить в сражение при поддержке общины, и при этом необходимо соблюдать следующий алгоритм действий, следующие правила. Мы начинаем с мягких увещеваний. Если человек не раскаивается, не останавливается, тогда мы проявляем твердую смелость, мы проявляем мужественность, мужество, решительность, смелость в обличении греха и заблуждений. Дальше мы применяем правильное оружие, лесть, мирская мудрость, психологические манипуляции, крик, оскорбления, клевета, угрозы. Это неправильное плотское оружие. С помощью него воюют живущие по плоти, руководствующиеся принципами этого проходящего века. А вот проповедь Слова Божия, подкрепленная церковной дисциплиной для противящихся истине, это правильное оружие, применяя которое мы сможем достигнуть верных целей в духовном противостоянии. Через действие Слова Божьего в разуме людей будут разрушены крепости, и они раскаятся. Через действие церковной дисциплины отказывающиеся покаяться будут удалены, и в церкви будет мир, радость, любовь, благодать, порядок, счастье и все условия для спасения грешников и духовного роста верующих. И когда это происходит, это явное свидетельство победы в духовном сражении за благополучное развитие церкви. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!